Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Евросоюз беспокоит его зависимость от поставок газа из России. Президент Адыгеи остается на своем посту. Сессия парламента Ирака вновь отложена. Евросоюз встревожен своей зависимостью от поставок природного газа из-за рубежа и, в частности, из России. В заявлении члена Европейской комиссии Андриса Пиепгалца говорится, что следует подумать о новых поставщиках энергоресурсов и способах их доставки в Европу. Заявление прозвучало в ответ на пресс-релиз «Газпрома», опубликованный после встречи главы компании Алексея Миллера с послами стран ЕС в России. В документе говорилось о попытках ограничить деятельность «Газпрома» на европейском рынке и отмечалось, что компания активно осваивает новые рынки, такие как Северная Америка и Китай. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводится многоэтажный жилой дом. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Вот что сообщил журналистам на месте происшествия прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возбуждено по данному факту Красногорской районной прокуратурой уголовное дело по признакам статьи 219 части 3. Это нарушение правил противопожарной безопасности должностными лицами, повлекшие тяжкие последствия. В ходе расследования данного уголовного дела, которое будет расследоваться отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Московской области, в первую очередь будет дана самая жесткая принципиальная оценка действиям именно должностных лиц, именно руководителей этой строительной компании, которые, конечно же, должны были соблюдать правила противопожарной безопасности и отвечать за это.
Это был прокурор Московской области. Президент Адыгеи Хазрет Савмин будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил сегодня полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак после консультации с депутатами местного парламента. На днях российские СМИ сообщили, что Кремль не принял отставку Савмина, вызванную, по некоторым данным, обострением обстановки в Адыгее из-за возможного объединения с Краснодарским краем. Генпрокуратура России предъявила обвинение руководителю администрации главы Северной Осетии Сергею Такоеву в превышении должностных полномочий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владикавказе Дзираса Бязарова.
В республиканскую прокуратуру был вызван руководитель администрации главы республики и бывший президент футбольного клуба «Алания» Сергей Такоев, которому было предъявлено обвинение по статье 286 части 3. Превышение должностных полномочий и причинение тяжких последствий, предусматривающее от 3 до 10 лет лишения свободы. При службе главы республики и прокуратуры не дают комментариев. По неофициальным данным, глава администрации провел ночь в СИЗО. Однако неизвестно, Сергей Такоев был выпущен по подписку о невыезде или же он находится под домашним арестом. Это не первый высокопоставленный чиновник из ближайшего окружения Таймураза Мамсарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Под домашним арестом уже находится министр финансов Константин Устар и бывший премьер-министр республики Михаил Шаталов. Во время последнего визита в республику заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников предупреждал, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены руководителю администрации главы республики Сергею Такоеву, а также мэру Владикавказа Казбеку Пагиева. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Посол Беларуси в Польше Павел Латушко представил в Варшаве предложение по нормализации польско-белорусских отношений. Независимые эксперты характеризуют их как топорную попытку шантажа России, рассказывает Алексей Диковицкий.
После трехнедельных консультаций в Минске посол Латушко предложил, среди прочего, развивать межрегиональное сотрудничество, упростить визовый режим, организовать польский день на фестивале «Славянский базар» и подписать несколько межгосударственных соглашений. МИД Польши назвал белорусское предложение изменением тона Минска в разговоре с Варшавой, которое может быть вызвано введением Польшей санкций против ряда белорусских чиновников. Однако бывший заместитель посла Польши в Беларуси Марек Будько считает, что тон Минска изменился в связи с возможным повышением цен на газ. Это такая топорная попытка шантажировать Россию. Мол, если повысите нам цены на газ, то мы будем более тесно сотрудничать с Польшей. Нужно быть, однако, очень наивным, чтобы думать, что русские купят такой примитив, заявил Марек Будько. По словам экспертов, в отношениях Польши и Белоруссии существует целый ряд нерешенных проблем фундаментального характера, которые делают невозможным развитие сотрудничества между странами даже на более низких уровнях. Алексей Диковицкий, Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран, хотя приоритет по-прежнему за дипломатией. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко заявил по поводу Ирана.
Любая страна в мире, в том числе Иран, имеет право на развитие мирной атомной энергетики. Это первый принцип. Второй принцип заключается в том, что мировое сообщество имеет право требовать безусловных гарантий соблюдения режима нераспространения, того, что ядерное оружие не будет появляться и создаваться вновь. Задача совместить эти два принципиальных требования.
Мы приносим извинения за технические неполадки. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена на этот раз до субботы. Об этом объявил действующий спикер парламента Ирака Аднан Пачачи. По его словам, решение вновь отложить сессию продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. Нынешнее переходное правительство возглавляет шиит Ибрагим Аль-Джафари. Сунниты и курды против его назначения премьером нового кабинета. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Евросоюз беспокоит его зависимость от поставок газа из России. Президент Адыгея остается на своем посту. Сессия парламента Ирака вновь отложена.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Действительно ли концерн «Газпром» покупает популярную газету «Комсомольская правда»? В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту очередного нападения на иностранного студента. Джордж Буш сделал кадровые перестановки в своей администрации. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, согласно появившимся в российских СМИ данным, вскоре крупнейшая из российских газет «Комсомольская правда», возможно, будет продана государственной компанией «Газпром». Сейчас издание принадлежит холдингу «Интеррос», который возглавляет Владимир Потанин, рассказывает Любовь Чижова.
По информации некоторых российских изданий, компания «Газпром» намерена приобрести более 50% акций издательского дома «Комсомольская правда». Сделка должна завершиться после ее одобрения в Федеральной антимонопольной службе. По данным компании Gallup Media, аудитория одного номера «Комсомольской правды» почти 10 миллионов человек. В интервью «Радио Свобода» генеральный директор и главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин информацию о скорой продаже газеты не подтвердил, но и не опроверг.
Я прочел в газете «Ведомости» сегодня вот это сообщение. Потом было недавно, вы знаете, интервью с Потаниным. Но я считаю, что это процедуры, продажа и прочее, это процедуры в компетенции акционеров.
Какую реакцию в журналистском коллективе «Комсомольской правды» вызвала информация о продаже газеты?
Журналистский коллектив, насколько я понимаю, абсолютно спокойно относится ко всем этим сообщениям по простой причине. Наш акционер нынешний, «Интеррос», он всегда декларировал и никогда не скрывал, что в случае, когда поступит выгодное предложение и будет материальный интерес продать «Комсомолку», он ее продаст.
Может ли измениться редакционная политика газеты после ее продажи компании «Газпром»?
В случае, если такая сделка состоится, да, потому что вопрос продажи – это не вопрос не моей компетенции, я наемный менеджер. Я очень спокойно отношусь к этим идеям, ко всем. «Газпром Медиа» вполне профессиональная компания. Я сужу по НТВ, у них есть ТНТ, у них есть газеты «Известия», да? Нормальные, то есть, у них есть «Эхо Москвы», в конце концов, не хуже «Свободы», да? Я думаю, ничего там такого не должно происходить. Знаю, что на самом деле стоимость «Комсомольской правды», она может очень серьезно, скажем так, гулять в очень большом диапазоне, потому что газета занимает уникальные совершенно позиции и на российском рынке, и на мировом. Например, у нас 78 пунктов печатания на сегодня во всем мире. Это самое большое количество пунктов печатания газеты в мире. Плюс нет ни одной другой газеты в России на сегодня, которая имела бы такой ежедневный тираж. Даже близко нет ежедневного тиража, такого общенационального. Поэтому, учитывая вот эти все факторы, ее уникальная позиция, «Комсомолка» может стоить от минимум, я думаю, от 200 миллионов долларов до 500 миллионов долларов.
Как вы думаете, сохранится ли журналистский коллектив газеты в случае ее продажи «Газпрому»? И так, теоретически, планируются ли перестановки в руководстве газеты?
Вопрос перестановок в руководстве газеты при любой погоде всегда вопрос акционера. Мы люди подневольные. Что касается журналистского коллектива, я думаю, что при любом акционере вопрос работы журналистского коллектива и сохранения – это только вопрос, насколько ему комфортно работается. Комфортно работать с журналистом – они будут работать. Некомфортно – они пойдут туда, где им комфортно. Вот и все. Это чисто такой индивидуальный, личностный вопрос. В «Комсомолке» нет какой-то такой атмосферы, что все как один увольняемся или все как один присягаем кому-то. «Комсомолка» — это газета, где работает огромное количество личностей. У меня никаких, как у главного редактора и как у генерального директора, никаких тревожных ощущений на сегодня нет.
Это был главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. В настоящее время компании «Газпром» принадлежат телекомпании НТВ, НТВ+, ТНТ, газета «Известия», издательский дом «Семь дней», радиостанция «Эхо Москвы» и ряд других СМИ. Не так давно прозвучала информация о том, что «Газпром» может приобрести деловую газету «Коммерсант». И вот данные о новой возможной покупке. Идет подготовка к 2008 году, считает генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковлевич. Ковенко.
Информация о том, что «Комсомольская правда» будет продана «Газпрому», в течение уже нескольких месяцев как-то циркулирует. Пока точных сведений нет, но в целом, я думаю, что это продолжающийся общий процесс зачистки информационного пространства к 2007-2008 году. Ребята в Кремле панически боятся всей этой ситуации, боятся оставить хоть что-то неподконтрольное. Хотя «Комсомольская правда», безусловно, из общефедеральных, видимо, самая лояльная Кремлю газета. Но, тем не менее, видимо, есть желание сконцентрировать все ресурсы в одних руках. Такими руками, безусловно, является «Газпром». Проверенный такой партнер Кремля, который управляющая компания медийными ресурсами. Желание, видимо, все это сконцентрировать в одних руках, чтобы можно было координировать всю избирательную медийную кампанию. Скорее всего, это так и будет.
Как вы думаете, на судьбе газеты «Коммерсант» как вот это все отразится?
Мне не хотелось бы здесь выступать в роли какой-то Кассандры. Я все-таки надеюсь, что совсем ее не угробят, потому что было бы глупо превратить «Коммерсант» с неплохой капитализацией газету, хотя на самом деле «Газпром» именно потому и становится управляющей компанией основными медиаресурсами страны, что им совершенно все равно, как будет развиваться бизнес, именно медийный бизнес, поскольку доля медийного бизнеса в общей капитализации «Газпрома» составляет, там, наверное, 0,001%. Поэтому им все равно, как идут коммерческие дела в этих медиаресурсах. Но в то же время я надеюсь, что все-таки духа не хватит убить совсем коммерсанты, превратить их в пропагандистский листок. Да и зачем им нужен пропагандистский листок с небольшой аудиторией? А бизнес, элитарная аудитория, на которую всегда был рассчитан «Коммерсант», она не потерпит с собой такого обращения. Просто прямого оболванивания они не потерпят. Поэтому я думаю, что у руководителей «Газпром-медиа» мозгов хватит не угробить «Коммерсант» окончательно.
Каким вам представляется российское информационное поле в 2008 году?
Россия, безусловно, очень непредсказуемая страна, поэтому делать какие-то прогнозы сложно. Я могу сказать следующие вещи. Будет, безусловно, попытка окончательно забетонировать российское информационное поле, сделать его однородным, управляемым, подконтрольным. Эта тенденция есть. Она на протяжении последних 6 лет очень активно реализуется, и Кремль очень сильно в этом преуспел. Информационная защита зачистка привела уже к тому, что журналистика практически вытеснена из средств массовой информации. Но я буду рисковать показаться наивным, но я могу сказать, что процесс 2007 и 2008 года пойдет в обратном направлении. Я могу с уверенностью сказать, что снизу вырастет в России общественное телевидение. В России уже в этом году появятся ростки общественного телерадиовещания. Маятник уже в этом году начнет колебаться в обратном направлении. Он дошел до упора. Процесс огосударствления СМИ, процесс вытеснения журналистики дошел до того упора, который возможен в 21 веке.
Это было мнение генерального секретаря Российского союза журналистов Игоря Яковенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии, ему нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги, все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения двум молодым людям, подозреваемым в убийстве 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. Обвиняемым 15 и 19 лет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска. Программа драматических театров на фестивале «Золотая маска», книга «Египет первых фараонов» и художественный альбом «Два века детства», а также рассказ о фестивале русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге. Напомню, что эти и другие темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров». Эфир в 21:00 по московскому времени сразу после новостей ведет выпуск обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Газета деловых кругов «Курсив» бьет тревогу в материале под названием «Мировые цены на нефть идут в гору». Казалось бы, повышение цены на нефть должно благотворно сказываться на казахстанской экономике. На самом же деле этот рост подстегивает инфляцию. Существует также опасность роста стоимости топлива. С одной стороны, высокие цены на нефть и, как следствие, растущие экспортные пошлины приведут к тому, что казахстанские нефтяники снизят экспорт сырья и увеличат его переработку внутри страны. Но как только компании увидят, что продавать топливо в Европе выгоднее, они тут же увеличат экспорт нефтепродуктов, что вызовет дефицит на внутреннем рынке.
Каспийский узел в море надежд. Материал в газете «Экспресс-К». Усиливается конкуренция на Каспийском море. Порты прикаспийских государств борются за клиентов. Каспий, как перекресток международных транспортных коридоров, открывает дороги ко всем мировым рынкам. По каким маршрутам туда будут доставляться грузы – вопрос стратегический. Особенно сейчас, когда развитие транзитных цепочек и освоение нефтяных месторождений на шельфе сулят Казахстану перспективу морской державы с богатым портовым сервисом и своим торговым флотом. Естественно, при наличии современной инфраструктуры, которой нет. К тому же из Казахстана выехали почти все специалисты портового дела, в основном в Россию и даже в Туркменистан.
Казахстанская правда. От низких цен к высоким результатам. Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководством правительства и своей администрацией, посвященное вопросам финансово-экономического положения страны и борьбы с инфляцией. «Экономика перегрелась», – сделал вывод Назарбаев. «Доходы бюджета почти в два раза превышают расходы, объемы банковских кредитов каждый год растут темпами около 52%. Все это порождает опасность, опять же, резкого роста инфляции, которая уже съедает многие социальные программы».
Ценоскребы. Обзор недвижимости в газете «Литер». Один квадратный метр жилья в Алма-Ате скоро будет стоить столько же, сколько 5 лет назад стоила вся квартира. К примеру, в черте города стоимость земельного участка поднялась до 50-80 тысяч долларов за сотку. Самая же дорогая земля в южной столице, естественно, в центре, где сотку оценивают в 100 тысяч долларов.
Фемида в законе, статья в газете «Время». Без денег в казахстанских судах делать нечего. Таково мнение о местном правосудии самих же судей, правда, ушедших в отставку и давших интервью газете. Казахстанский суд, бессмысленный и беспощадный, зиждется на кумовстве и взятках. К сожалению, все попытки газеты связаться с председателем Верховного суда Кайратом Мамиевым и узнать его точку зрения пока ни к чему не привели.
Напомню, что это был обзор публикации в печати Казахстана для программы «Время свободы». Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов. Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к следующей теме. Правоохранительные органы Петербурга проводят расследование обстоятельств вчерашнего нападения на индийского студента. Напомню, что нападение произошло в центре города, вблизи общежития медицинской академии имени Мечникова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Олег Яхонтов.
Нападение на 22-летнего студента 5-го курса медицинской академии имени Мечникова Анджанги Кишори Кумара произошло около 9 часов вечера в арке общежития, когда иностранец возвращался домой. По имеющимся данным, через арку постоянно проходят иностранные студенты. Однако почему объектом нападения стал именно Анджанги Кумара, пока неизвестно. Приехавшая скорая помощь госпитализировала студента с срезанной раной в области шеи. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На рану были наложены швы, в пресс-центре Мариинской больницы подтвердили вероятность скорой выписки пострадавшего. Уже появилась информация, что нападавших было двое, однако данных о том, что преступление было совершено на национальной почве, пока нет. Любопытно, что накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться называть ее точным именем. Поскольку более всего репутацию Петербурга накануне саммита «Большой восьмерки», по мнению правозащитников, подрывает слабость публичной реакции руководства города на преступления, которые совершаются в Петербурге на почве национальной вражды. Вот как прокомментировал произошедшее один из авторов открытого обращения, правозащитник Юлий Рыбаков.
Очередное нападение на студента-иностранца, в данном случае индийца, еще раз подтверждает абсолютную неспособность правоохранительных органов Санкт-Петербурга бороться с этой заразой, с той коричневой чумой, которая угрожает сегодня, по сути дела, всей стране. И я думаю, что пора ставить вопрос об ответственности руководства Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перед городом и перед страной.
Отметил Юлий Рыбаков. Тем временем прокуратурой Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование обстоятельств преступления продолжается. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 17:23. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, она подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега, корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Самые большие перестановки в кабинете Джорджа Буша. США превращаются в страну миллионеров. Первые красавицы мира говорят о секретах красоты. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 6 лет президентства Джордж Буш предпринимает перетряску своей администрации. Многие из его предшественников прибегали к такой мере на фоне падения популярности. Рейтинги президента Буша рекордно низкие, а перемещения среди главных действующих лиц администрации заметные. Слово Алану Давыдову.
Среда стала еще одним днем больших кадровых перемен в администрации. Об уходе в отставку объявил пресс-секретарь Белого дома 38-летний Скотт Маклеллан, который служил нынешнему президенту в этом качестве еще в период его первой предвыборной кампании. В течение 2 лет и 9 месяцев Маклеллан на ежедневных брифингах разъяснял планы и текущие дела администрации Буша представителям прессы, аккредитованным при Белом доме. По многочисленным признаниям искушенных вашингтонских журналистов, даже в неблагодарной роли Маклеллан продолжал оставаться невозмутимым и обаятельным. Будь то объяснение неудачи с поиском оружия массового уничтожения в Ираке, распоряжение президента о тайном контроле за электронными посланиями американцев или президентское же решение отдать ключевые порты страны в управление арабской компании. Но как ни хорош пресс-секретарь, администрации необходимо демонстрировать способность к самообновлению. Таковы правила политической игры. Об этом говорил Скотт Маклеллан, обращаясь к президенту Бушу. В Белом доме сейчас переходный период. Перемены могут быть полезными. Пришло время внести в них свой вклад. Я готов уйти после долгой службы пресс-секретаря. Наши с вами отношения начались в Техасе, и я рассчитываю их продолжить, когда мы оба вернемся в Техас. Глава Белого дома выразил признательность уходящему пресс-секретарю. Благодарю Скотта за его службу нашей стране. Не знаю, осознают ли журналисты, аккредитованные при Белом доме, но постоянно общаться с вами задача не из простых. По-моему, Скотт справлялся с нею честно, проявляя высокий класс. Мне будет нелегко найти замену Скотту, но он принял решение, и я с ним согласен. Другим заметным событием минувшего дня стало сложение заместителем главы президентского аппарата Карлом Роувом обязанности главного политического координатора Белого дома, которые он выполнял в течение последнего года. Роув, контролирующий широкий круг вопросов политики и национальной безопасности, в последние месяцы рассматривался как одна из главных фигур в деле о рассекречивании сотрудницы ЦРУ, муж которой дипломат, шумно критиковал администрацию. Чем именно теперь будет заниматься Роув, не совсем ясно. По мнению Джона Дикерсона, аналитика интернетного политического журнала Slate, Роув останется влиятельнейшей политической фигурой. Он сдает лишь некоторые из своих обязанностей. Изменения небольшие. У Карла отличное политическое чутье, он всегда пользовался огромным влиянием в Белом доме. Я не сомневаюсь, что, сложив в себе какие-то рутинные обязанности, он по-прежнему остается в команде президента, принимающей важные политические решения. Другие вашингтонские наблюдатели считают, что новый глава аппарата президента Джош Болтон убедил Карла Роува, что ему стоит отойти от дел в Белом доме и сосредоточиться на стратегии республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, где как никогда высоки шансы на перевес у демократов.
О перестановках в кабинете Джорджа Буша рассказывал Алан Давыдов. В свое время зубоскалы называли Белый дом Билла Клинтона проходным двором. Бывший президент регулярно перетряхивал свое окружение в соответствии с требованиями момента. Джордж Буш однолюб. Изменения в его правительстве крайне редки, так что нынешние масштабные кадровые перемены выглядят революционным событием для этого Белого дома. Чем они могли быть вызваны? Вопрос американскому политологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Баумен.
Я не думаю, что эти перестановки нужно рассматривать как ответ президента на низкую оценку его деятельности общественным мнением. Если бы он играл на публику, он бы должен был попросить уйти в отставку непопулярных вице-президента и министра обороны. Президент же, скорее всего, реагирует на критику своих однопартийцев в Конгрессе, которые считают, что администрация неэффективна в презентации своих идей и достижений в стране, в проталкивании своих инициатив в Конгрессе. Иными словами, президент пытается оживить работу своего аппарата. Он понимает, что для того, чтобы чего-либо достичь в оставшиеся 2 года президентства, ему требуется хорошее отношение с Конгрессом. Если судить по опросам общественного мнения, администрация Буша находится, что называется, на дне, откуда пока не видно дороги к свету. Как вы объясняете такой нехарактерный скепсис американцев по поводу Белого дома? Американцы всегда проявляют тревогу, когда американским солдатам угрожает серьезная опасность. Ирак в американском общественном сознании все больше принимает облик незаживающей раны. Неспособность Белого дома справиться с иракской проблемой больше всего подрывает веру людей в президента. Они не видят конца иракской кампании. Некоторые скептики предрекают администрации Буша неизбежное увядание. Как вы считаете, сможет ли она вновь обрести энергию и популярность? Если бы выборы в Конгресс проводились сегодня, республиканцы бы потеряли значительное количество мест. Но до выборов еще несколько месяцев. Ситуация в Ираке может измениться. Белый дом способен выйти с популярной инициативой. Настроение – вещь капризная, тем более, что демократы не отличаются заметно большей популярностью, чем республиканцы. Избиратели не ждут перемен и от них. Перестановки в Белом доме комментировала политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Баумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода рубрику «Сегодня в Америке» ведет Юрий Жигалкин. И кроме второй части этой рубрики, до конца этого часа программы «Время свободы» вы услышите новости культуры, опрос на улицах российских городов, посвященный мерам, которые российские власти принимают в борьбе с терроризмом, экономическая панорама Ивана Трефилова и рассказ о возбуждении уголовных дел в отношении ряда высокопоставленных чиновников в Северной Осетии. А в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек, и главные темы выпуска – преступление на почве ксенофобии на индийского студента в Петербурге, совершено нападение, это очередное нападение на иностранного студента в городе. Почему Михаила Ходорковского перевели в одиночку? Об этом в интервью «Радио Свобода» расскажет адвокат Юрий Шмидт. Еще одна тема – перед саммитом «Большой восьмерки» в Петербурге хотят уничтожить бездомных животных. В сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» также рассказ о том, как писатель Мишель Уэльбек встречается с поклонниками в Москве. Эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии, ему нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. Генеральная прокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил сегодня заместитель генпрокурора Николай Шепель. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, в США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрахим Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера нового правительства целиком и полностью зависит от политического блока шиитов Объединенного Иракского Альянса. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, подозреваемым в убийстве 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. Обвиняемым 15 и 19 лет. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае, за ними следуют Иран, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. Два человека убиты, еще несколько получили ранения. Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает наш традиционный опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала наш корреспондент в этом городе Анна Липина.
Ну да, эффективнее становится, конечно. Все успокаивается, это все приходит в норму. У людей жизнь нормальная становится, мне так кажется.
Не знаю, насколько они эффективны, но, по-моему, это уже длится до бесконечности. Люди гибнут, а нового-то ничего не происходит. Сколько денег туда уже вложено, неизвестно. Еще сколько будет вложено.
Из-за политики, да, малоэффективно. Уже давно бы зажали.
Да, по-моему, как об стенку горох. Никакого толку от них нет. Все без толку, мне кажется.
Я, честно сказать, политикой не интересуюсь. Я работаю в церкви, я и телевизор мало смотрю.
Считаю, что малоэффективно именно из-за плохого обучения.
Ну, сейчас намного лучше, чем раньше. Сейчас более опытнее все стали. Лучше спецоперации проводятся. Снаряжение лучше. И обучение сейчас намного идет лучше и серьезнее.
На мой взгляд, они крайне неэффективны, потому что боевики всегда убегают. Информация совершенно противоречивая. И это театр абсурда.
Я, в общем-то, особо не слежу.
чем занимается наше правительство. Там люди сидят грамотные, они этой обстановкой владеют. Достаточно. По крайней мере, пока таких вспышек у нас нет. Вот, единичные случаи.
Безусловно, нет. Их и мерами-то назвать нельзя. Но то, что я слышала, ну, мне кажется, крайне недостаточно для масштабов нашей страны. Ну, это все зависит от правительства.
Не очень слушаю радио и телевидение. Какие меры принимаются, и я не в курсе даже. Просто от меня все равно ничего не зависит. А слушать все это надоело, мне там ничего интересно.
Я вообще-то мало верю. Так наполовину примерно. Так к сведению просто. Сами события читаешь, а уже освещение, конечно, какое надо, такое делают.
Я новости смотрю и стараюсь делать свои выводы. А всякие политические уже вот эти дискуссии даже и не смотрю. У каждого, так сказать, свое мнение, а у меня складывается свое.
Сам, когда не видишь, оно как бы, знаете, оно может быть не всегда и так. Это может быть где-то и преувеличено.
Рапорты звучат по телевизору и часто о превентивных мерах, которые спецслужбы предпринимают в адрес всевозможных террористических формирований. В этой работе, мне кажется, особо важное значение имеет ликвидация террористических организаций еще в зародыше, то есть недопущение их появления как таковых.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. Ее подготовил и представит мой коллега, обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волч.
Поэт и переводчик Ричард Уилбор удостоен награды Американского поэтического фонда премии Руфи Лайли. Денежное выражение награды – $100,000. Представляя лауреата, редактор журнала Poetry Кристин Уилман сказал, что если вы решите поставить все свои деньги на поэта, которого будут читать через 100 лет, лучше всего остановить выбор на Ричарде Уилборе. 75-летний Уилбор дважды удостаивался Пулитцеровской премии в 56-м и 88-м годах, а также многих других литературных наград. Джеки Чан, Энди Лау, Алан Там и другие звезды гонконгского кино запишут песню для рекламы Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Песня «Олимпийский Пекин» будет отличаться от официального гимна Олимпиады 2008 года. Главным дизайнером церемонии открытия и закрытия игр станет знаменитый кинорежиссер Джан Имоу. Подписано соглашение о съемках фильма по мюзиклу «Мамма Мия», основанному на хитах группы «Абба». Договор заключен между компанией «Playtone», основанной звездой Голливуда Томом Хэнксом, и фирмой с владельцами, которые являются бывшие музыканты «Абба» Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус. Сборы от мюзикла «Мамма Мия», который впервые был поставлен в Лондоне в 1999 году, составили более $6 миллионов. Кинозвезда Джулия Робертс дебютировала на театральной сцене. В среду вечером на Бродвее в театре Бернарда Джейкобса состоялась премьера новой постановки пьесы Ричарда Гринберга «Три дождливых дня» с участием Робертс. Публика встретила актрису овации. Почти все билеты на 12 недель представления «Трех дождливых дней» распроданы. Студия звукозаписи Two Seas Records, принадлежащая сыну короля Бахрейна шейху Абдуле бин Хамаде Аль-Халифе, объявила о подписании контракта с Майклом Джексоном о записи его нового альбома. В прошлом году, после решения калифорнийского суда о невиновности Джексона в растлении несовершеннолетних, певец по приглашению королевской семьи поселился в Бахрейне. Его предыдущий студийный альбом вышел в 2001 году. Выпуск нового диска запланирован на следующий год.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волч.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете «Радио Свобода». Следственная группа Генеральной прокуратуры России возбудила недавно уголовные дела в отношении целого ряда высокопоставленных чиновников Северной Осетии. Выступая на заседании республиканского парламента, глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров в ответ обвинил Генеральную прокуратуру в намерении отвлечь внимание общественности от расследования теракта в Беслане. Над этой темой сегодня работал мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Конфликт между Генеральной прокуратурой и руководством Северной Осетии зрел давно, с тех пор, как сотрудники прокуратуры в ходе расследования теракта в Беслане стали уделять пристальное внимание положению дел в футбольном клубе «Алания». Уже тогда многие эксперты предполагали, что от футбольного клуба ниточка рано или поздно приведет к руководству Северной Осетии. Именно оно осуществляло в последнее время финансовый контроль над клубом. В результате этого контроля, утверждают представители генпрокуратуры, огромные суммы из местного бюджета расходовались не по назначению. Под домашним арестом уже находится министр финансов Северной Осетии Константин Уртаев, бывший премьер-министр республики Михаил Шаталов. Обвинения предъявлены бывшему руководителю налогового ведомства республики Чермену Зангиеву. Всего генпрокуратура намерена передать в суд уголовные дела на 12 высокопоставленных чиновников. Это обстоятельство вызвало резкую критику со стороны Таймураза Мамсурова, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязрова.
На последнем заседании парламента глава Северной Осетии обвинил Москву в преследовании высокопоставленных североосетинских чиновников. По словам Таймураза Мамсурова, вместо того, чтобы заниматься дальнейшим расследованием бесланского теракта, Генпрокуратура России занимается преследованием чиновников из ближайшего окружения главы республики. Возбуждение громких уголовных дел – это попытка Генпрокуратуры отвлечь внимание от расследования бесланского теракта, заявил Таймураз Мамсуров парламентариям. Группа Генпрокуратуры, прибывшая в Северную Осетию для расследования причин теракта в Беслане, еще в прошлом году возбудила ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников. Во время последнего визита в Северную Осетию заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников заявил, что не остановится в своем намерении довести дело до логического конца. В течение месяца 10-12 человек мы отправим под суд, пообещал прокурор. Мы внимательно следим за действиями лиц, весьма не желающих встречи с законом и пытающихся избежать ответственности, заявил прокурор.
Рассказывал наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязрова. Заявление главы республики поддержали лидеры ряда общественных организаций. Аргументы те же. Генеральной прокуратуре следует заниматься террористами, а не футбольным клубом и чиновниками. Жители республики разделились во мнении, рассказывает владикавказская журналистка Мадина Сагеева.
Обстановка достаточно нервозная в республике, потому что люди теряются в догадках, чем вызван такой интерес генпрокуратуры именно к футбольному клубу «Алания». Потому что, с одной стороны, хочется верить, что начинается такая тотальная чистка коррумпированных чиновников, и это, конечно, бы вызвало одобрение всех жителей республики. Но, с другой стороны, именно такой вот узкоспециализированный интерес к Алании не позволяет надеяться на то, что это искреннее желание. Очень много скептических высказываний. Например, руководитель общественного движения «Штернахаш» Михаил Геоев назвал действия следственной группы разрушительными. Он говорит о том, что категорически не согласен, что борьба с преступностью в масштабах России может быть ограничена лишь выявлением каких-либо просчетов в футбольном клубе. Геоев достаточно резко критикует действия коллег и говорит, что если бы с таким же служебным рвением искали источники финансирования террористов, то заслужили бы поддержку и уважение всех жителей Северного Кавказа. Осуждает действия генпрокуратуры и председатель общественного движения «Наша Осетия» Вячеслав Лакуев. Он, как и многие жители Северной Осетии, сокрушается, что с Аланией расправились через год после трагических событий в Беслане. Трудно понять, какое отношение клуб имеет к терроризму. Это слова Вячеслава Лакуева. Лидер общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тизиев считает, что все действия Колесникова похожи на спланированную пиар-акцию по отвлечению от общественного внимания. Разделяя мнение многих жителей республики, Тизиев говорит о том, что если бы генпрокуратура решила начать бороться с коррупцией всерьез, ей бы стоило заняться таможней, пограничниками и милицией, а не футбольным клубом, в котором нарушений не больше, чем в любом другом.
Действия генпрокуратуры в Северной Осетии поддержала местная оппозиция, продолжает Мадина Сагеева.
Например, достаточно откровенно высказывается лидер оппозиционного блока Алихан Хугаев. Он говорит о том, что в республике достаточно много таких людей, которых стоит отправить в тюрьму. И единственное, что его волнует, что те люди, которых сейчас обвиняют, могут отделаться такими небольшими сроками.
первый заместитель генерального прокурора Владимир Колесников отвергает обвинения, предъявленные ему руководством Северной Осетии.
Владимир Колесников регулярно собирает во Владикавказе пресс-конференции. Любые подозрения в своей деятельности он отвергает, потому что он сам первый заговорил о том, что все вот эти действия по расследованию нарушений закона в бюджетной сфере, они вынужденные. Он еще на первой пресс-конференции в октябре говорил о том, что это просто кощунство говорить о том, что вот эти действия как-то связаны с Бесланом. И также ему принадлежат слова о том, что генпрокуратура просто вынуждена была заняться расследованием вот нарушений в бюджетной сфере, потому что было слишком много жалоб и слишком много фактов, о которых рассказывали люди, которые обращались в генпрокуратуру.
Рассказывала владикавказская журналистка Мадина Сагеева. Наблюдатели склонны считать, что интерес к финансовой деятельности руководства Северной Осетии генпрокуратура проявила не случайно. Произошло это тогда, когда жители республики стали открыто обвинять официальную Москву в бесланской трагедии. Согласно мнению наблюдателей, Москва не просто отвлекает жителей Северной Осетии от расследования теракта, а пытается предложить им своеобразную сделку. Мы наказываем взорвавшихся местных коррупционеров, а вы отказываетесь от обвинений в адрес президента Путина, поскольку не так много времени остается до парламентских и президентских выборов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа в нашей программе еще панорама новостей экономики от Ивана Трифилова и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии студента медицинской академии. Ему нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила Кондолиза Райс. Роспотребнадзор передает следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, подозреваемым в убийстве 13 апреля двух человек при нападении на цыганскую семью. Им 15 и 19 лет. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае. За ним следуют Иран, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил свой предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%, тогда как осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики эксперты Международного валютного фонда считают потребительский спрос. Правительство России одобрило сегодня меры по выполнению транспортной стратегии развития страны до 2010 года. Сейчас, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в этой отрасли экономики складывается чрезвычайная ситуация. По его данным, в 2005 году общий объем ввода новых автомобильных дорог в России сократился в 3 раза по сравнению с 2000 годом, а их плотность на единицу территории от 8 до 15 раз меньше, чем в развитых странах. говорит министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Государство в рамках реализации транспортной стратегии намерено увеличивать финансирование проектов, связанных с модернизацией инфраструктуры отрасли. Сейчас, по словам руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, выделяемых из бюджета средств не хватает даже на поддержание в нормальном состоянии уже действующих магистралей.
Прежде всего, мы для себя основной целью поставили ремонт и эксплуатация дорог. Нам выделили 43 миллиарда в сравнении с 23 прошлого года и необходимые потребности порядка 100. То есть 43% у нас в этом году есть. Мы считаем, что мы уже в этом году увидим более 4000 километров дорог, приведенных в нормальное нормативное состояние, но ежегодно для сравнения нам нужно делать не менее 7000 километров.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила запрет на ввоз в страну продуктов птицеводства из Германии и Франции, за исключением немецкой земли Саксония и французских департаментов ФАН, где зарегистрированы случаи заболевания домашней птицы гриппом, и ланд, в котором проводится вакцинация поголовья домашней птицы. Это решение состоялось, в частности, с учетом принятых в странах Европейского Союза мер по недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц. Российский концерн «Газпром» подписал графики строительства объектов газоснабжения с 12 из 53 регионов страны, в которых запланирована реализация таких проектов. Программа газификации России позволит к 2008 году увеличить уровень газификации в среднем по стране до 60%. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что концерну хватит запасов газа как для выполнения своих экспортных обязательств, так и для снабжения российских потребителей.
«Газпром» в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов. Но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP рассматривает возможности выхода на розничные рынки нефтепродуктов стран Восточной Европы, сообщил глава компании Роберт Дадли. Сейчас, по его словам, ТНК BP владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами и 2000 автозаправочными станциями под брендами BP и ТНК на территории России и Украины. Кроме того, в настоящее время российско-британская нефтяная компания обеспечивает около 5% потребления нефти в Европе. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2006 году создаст и зарегистрирует в Финляндии совместное предприятие для обеспечения высокоскоростного пассажирского движения по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. По планам, скорость движения поездов на этом направлении составит 220 км в час, что позволит почти вдвое сократить время нахождения в пути. По словам представителя РЖД, сразу после регистрации совместного предприятия будет объявлен международный тендер на поставку ему 4 поездов. Московские власти до конца 2006 года намерены рассмотреть проект организации скоростного пассажирского движения по Москва-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Власти Китая намерены отменить квотирование инвестиций национальных компаний в разрешенные им проекты за рубежом и позволить свободно покупать в банках необходимую для этого иностранную валюту. До сих пор китайские компании, ведущие любой бизнес с другими странами, обязаны не только получать разрешение на покупку иностранной валюты в тех или иных объемах, но и продавать затем на внутреннем рынке большую часть своей валютной выручки. В результате объем валютных резервов страны достиг почти 900 миллиардов долларов. По этому показателю Китай впервые вышел недавно на первое место в мире, обойдя многолетнего лидера Японию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 46 копеек. На завтра 27.47. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, курс на пятницу 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Миллионеры в Соединенных Штатах, судя по последней статистике, стали массовым явлением. Главным способом обогащения стали инвестиции. Состояние 8 миллионов 300 тысяч семей оценивается больше, чем в миллион долларов, без учета стоимости их жилья. Число сверхбогатых семейств, стоящих больше 5 миллионов, зашкалило за 900 тысяч. Такого количества богатых людей в стране никогда не было. Священная вера в инвестиции, охватывающая в последние десятилетия массы, помогает демократизировать богатство. Состоятельные американцы держат в акциях и других ценных бумагах половину своего состояния. В последние годы вера в рынок помогла им стать миллионерами. Что касается менее состоятельных, то и они в рекордных количествах инвестируют в паевые фонды, которые, как уверяют финансисты, могут при аккуратной и методичной покупке их акций десятилетиями превратить к пенсии даже скромного труженика в миллионера. Впервые за 70 лет в США зафиксировано рекордное, по словам специалистов, сенсационное 2% падение смертности. В большинстве развитых стран в результате старения населения количество умерших повышается каждый год, поэтому некоторые специалисты даже отказываются верить этим данным. Однако эксперты Национального центра медицинской статистики говорят, что тенденция подтверждается данными со всех концов страны и, скорее всего, свидетельствует о замечательном успехе американской медицины. Смертность и от сердечных, и от раковых заболеваний, и от паралича главных убийц американцев снизилась. Это может быть результатом тихой революции в области создания новых препаратов, позволяющих контролировать многие из некогда фатальных заболеваний, и прорывов в диагностике, открывших возможность массового раннего выявления симптомов опасных болезней. 20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались в Нью-Йорке на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами. Как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы, миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц в принадлежащее ему здание на Пятой Авеню и устроил праздник для них и для глаз репортеров. Среди репортеров был мой коллега Ян Рунов.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея»? Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна. Нынешняя мисс Вселенная.
Мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. В общем, замечательное мероприятие. Мне очень приятно здесь находиться.
21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
С первыми красавицами нескольких стран и штатов стоял рядом и говорил мой коллега Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, далеко не все верят в красоту, пропагандируемую коммерческим способом. В роли ведущего скептика выступила группа No Doubt. Песня «Конкурс красоты».
Композиция в исполнении группы No Doubt завершила вторую часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», и второй час программы, информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – положение гастарбайтеров в современной России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.